Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Гость нашей сегодняшней программы Ростислав Владимирович Ищенко, политический обозреватель медиагруппы «Россия сегодня». Добрый день. Спасибо, что пришли к нам.
Добрый день.
Ну вот сейчас обсуждается новая редакция концепции внешней политики России. И там появились некоторые новые вещи. Это относительно, например... Раньше всегда говорили, что мы основные интересы наши лежит в евразийской сфере, что мы крупная евразийская держава, теперь мы и крупная азиатская, тихоокеанская, евразийская держава. А раньше, правда, появлялись тексты такие, призывающие политику особо обратить внимание на азиатско-тихоокеанский регион. Ну вот, во-первых, с чем это связано? Некоторые связывают это с тем, что в этой же доктрине говорится, что главными нашими партнерами, друзьями являются Китай и Индия. Видимо, это как-то связано. Давайте порассуждаем на эту тему.
Дело в том, что Путин вообще очень осторожный политик, и он до сих пор, хотя он уже не говорит, что Россия не сверхдержава, но он и не говорит, что Россия сверхдержава. Россия, на самом деле, она не азиатская, тихоокеанская, не евразийская держава, она глобальная держава. И она, собственно, только такое и может быть, потому что по своим размерам, по одновременному нахождению в Европе и в Азии, даже потому, с кем она граничит, по сути дела, либо существует как сверхдержава, либо не существует вообще, потому что тогда ее разрывают на маленькие кусочки. Но да, на протяжении многих десятилетий, начиная где-то с, ну, даже с распада Советского Союза, а потом и с нулевых годов, российское руководство старалось не раздражать наших западных партнеров, быть в этом деле предельно осторожным. Оно фактически заявляло следующую позицию. Россия не претендует на какие-то там глобальные интересы, но Россия не против того, чтобы Соединенные Штаты даже сохраняли свою гегемонию во всем мире. Но у России есть свой маленький кусочек этого мира. Вот здесь вдоль наших границ, в основном это постсоветские государства, часть традиционной сферы влияния бывшего Советского Союза и бывшей Российской империи, значит, которые гарантируют нам нашу безопасность, которые являются для нас важными, даже приоритетными экономическими партнерами. И вот эта вот зона наших исключительных интересов, мы хотим, чтобы туда посторонние люди своими грязными руками не лезли. Поскольку понимания в этом деле мы не нашли, последние 20 лет они характеризуются постоянным ростом напряженности между Россией и Западом, причем происходит по одной простой причине. Россия говорит, что мы претендуем на свою зону исключительных интересов. Запад постоянно говорит, что никаких зон исключительных интересов не может быть. Могут быть интересы Соединенных Штатов по всему миру и все остальные, которые эти интересы реализуют. Кто их реализует хорошо, тот получает конфету, кто их реализует плохо, тот получает по морде.
А кто вообще не реализует?
Ну, того вообще убивают. Здесь мы никак не могли сойтись, поэтому постоянно росла напряженность. Сейчас просто произошло стандартное для дипломатии констатация давно существующего факта. Потому что, как вы знаете, дипломаты никогда не торопятся объявлять войну. Их задача как можно дольше сохранять мир и искать возможность для какого-то компромисса, для каких-то переговоров там, и так далее. Констатация факта враждебных отношений происходит тогда, когда они уже, кстати, развиваются полным ходом, и понятно, что отыграть назад невозможно. Вот сейчас произошла, собственно, констатация этого факта, что мы с Западом находимся в отношениях враждебных, что мы переориентируемся поэтому как на своих союзников, на государства Азиатско-Тихоокеанского региона, но это же не новость. Переориентация экономическая началась еще в нулевые годы, активная причем. Переориентация политическая началась чуть позже, но это естественно, потому что надо вначале создать экономическую базу, а потом уже активно выступать с политическими заявлениями. О том, что мы ведем войну с НАТО, мы говорим уже последние 2 года. То есть мы констатировали факт открытого военного столкновения с НАТО на Украине. Естественно, в этих условиях надо, ну, хотя бы для приличия менять внешнеполитическую концепцию.
Ну да, и расширить несколько рамки. Впервые заговорили, что ответы могут быть и симметричные, и асимметричные, как бы развязываются руки. Но вот давайте с этой точки зрения посмотрим на ситуацию на Украине. У нас есть вопрос слушателя. Недавно пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что проведение специальной военной операции остается единственным способом достижения целей России в ситуации с Украиной. Значит, будем решать вопрос исключительно силовым путем?
Для меня такой вопрос в принципе удивителен, потому что если государство начинает боевые действия, то это значит, что все мирные способы исчерпаны. Помните, да, пушки – это последний довод королей. Всегда любое государство стремится первоначально решить возникшие проблемы мирным путем, просто потому что война – это дорогое удовольствие, и она бывает разрушительна не только для побежденного, но и для победителя.
Ну, здесь идет речь о том, что война кончается всегда миром, тогда опять начинает работать.
Но для этого ее надо выиграть. Поэтому мы и констатируем, что на данном этапе никто о мире говорить не хочет. То есть мы-то изначально сказали, пожалуйста, можно вообще не начинать, но если начали, то можно сразу прекратить. Предложения лежат на столе. Собственно, это те самые заявления, о которых я говорил. Мы претендуем на определенную зону безопасности. И мы говорим, пожалуйста, вот давайте вы уберете натовскую инфраструктуру. Мы даже не говорим, вы выгоните из НАТО всех, кого туда напринимали. Мы говорим, вы уберете натовскую военную инфраструктуру, отодвиньте от наших границ в пределы 97-го года. Да, пусть Латвия, Эстония, Литва числятся членами НАТО, но не надо там размещать дополнительные войска, не надо там создавать дополнительные склады, дополнительные базы там, и так далее для развертывания более крупного контингента. Не надо создавать в Польше и в Чехии позиционные районы противоракетной обороны. Не надо подтягивать к нашим границам новые бронетанковые дивизии и так далее и тому подобное. Уберите все это назад, и все будет хорошо. Будем дальше дружить домами. Не хотите, но тогда ради бога. Тогда мы будем это отодвигать силовым путем. То есть вот сейчас это двинем на Украине. Потому что, создавая с Украины и из Беларуси угрозу непосредственно Польши и Прибалтики, мы можем чувствовать себя относительно свободно. Потому что пробить коридор Калининградскую область, хоть через Литву, хоть через Польшу, это дело не принципа, а времени, причем небольшого времени. Учитывая, что Польша даже с увеличением своей армии, как она сейчас пытается это сделать в полтора, в два раза, все равно не является для России серьезным военным противником. Она может провоевать какое-то долгое время, относительно долгое, и месяцы, может, даже и год провоюется, для как у нее получится. Но не тот противник, который может нанести поражение. То Прибалтика без Польши – это вообще не только не противник, это просто большой лагерь военнопленных.
Ну, еще одно требование было – это нейтральный статус Украины. Но здесь вот какой вопрос. А какие, по-вашему, могут быть географические рамки военной операции? Ну, зачем нам брать под контроль те регионы, где после капитуляции все равно начнут стрелять в спину нашим воинам из-за каждого угла?
Нашим воинам в спину стреляют, может быть, не из-за каждого угла, но из-за каждого второго и в тех регионах, которые мы уже взяли под контроль. У нас урожденные россияне взрывают урожденных россиян, в конце концов, на нашей территории и не по одному разу.
Ну, по крайней мере, теракты совершаются против людей.
Да, и убивают вот, там и так далее.
Убийство блогеров Владлена Татарского, он же Максим Фомин, конечно, вопиющий факт в центре Петербурга. По время встречи этого военкора с людьми, заметьте, в кафе он встречался с единомышленниками, он не убеждал противника в этой операции, хотя мог, он достаточно хорошо понимает ситуацию, очень хорошо говорит, и говорит правильно с той точки зрения, что оперирует фактами, а не просто убеждениями, которые откуда-то на него свалились. И вот там, на встрече с единомышленниками и друзьями, происходит этот взрыв. Вообще, он был направлен не только конкретно против одного известного, но одного человека, а целой группы людей пострадало 30 человек.
Значит ли на этом основании, что мы должны уйти из Петербурга? Наверное, нет. Значит ли на том основании, что сейчас там где-то в Запорожье в очередной раз взорвали машину с каким-то местным чиновником, что мы должны уйти из Запорожской области? Нет, наверное. Ну и здесь также. Проблема не в том, где будут стрелять, а где не будут стрелять нам в спину. Проблема в том, каким образом мы можем обеспечить свою безопасность. И когда мы говорим, что да, мы там согласны на существование Украины какой-то там, но нейтральной, но надо понимать, что нейтралитет еще должен быть обеспечен. А обеспечен нейтралитет Украины может быть только российским контролем. То есть, когда мы говорим нейтральная Украина, то надо читать, мы имеем в виду российский протекторат. А если это российский протекторат, то в любом случае тогда экономическую поддержку его правительству, гарантии его безопасности, в конце концов, даже обеспечение его внешнеполитических интересов, это то, что лежит на России, потому что тогда это российский протекторат. И у меня возникает тогда вопрос, а что лучше? Обеспечивать интересы собственных территорий, которые присоединены к России, или обеспечивать территории протектората, который сегодня протекторат, а завтра будет независимым государством, возможно, опять враждебным? Потому что Украина, в конце концов, была Советской Республикой, а потом стала независимым враждебным государством. И ситуация в мире, кстати, меняется, и зачастую меняется драматически и очень быстро. Поэтому, с моей точки зрения, всегда, если уж мы на какие-то территории заходим, мотивируя это интересами своей безопасности, то интереснее эти территории контролировать как свои, а не как чужие и на каких-то условиях определенных. Другое дело, что мы можем сделать, что мы не можем сделать, на что у нас хватит сил и на что у нас сил не хватит.
Кстати, с точки зрения идеологической, провозгласив то, что мы единый народ, означает, что это должны быть российские территории, а никак не наоборот. Но хорошо, вот единый народ и единоверный народ был. Он, наверное, останется. Наверное, не надо здесь употреблять прошедшее время. Но вот прокомментируйте то, что происходит в Лавре. И, судя по всему, это не единичный. Вы хорошо владеете информацией того, что происходит с приходами, с отдельными священниками. Вот два слова об этом.
С моей точки зрения, прекрасно понимая ситуацию, да, владея ситуацией, понимая, что Украинская Православная Церковь не готова к серьезному сопротивлению, сопротивляться не будет, а будет искать очередные пути к компромиссу и договоренности. Я говорю о церкви, а не о всех. Советский Союз воевал с Германией, но было большое количество предателей, но Советский Союз воевал. Но не все воевали, да? Вот здесь мы имеем в виду, что церковь как структура воевать не будет, они будут сопротивляться. Она постоянно шла на компромисс и будет идти на компромиссы дальше. Просто с ней уже компромиссы никто заключать не хочет. Они поставили перед собой задачу уничтожить Украинскую Православную Церковь, и тогда они этого добьются. Потому что за многие годы наиболее активных своих сторонников УПЦ растеряло именно ввиду соглашательской позиции. Сейчас или покинули Украину, или на Украине уже сидят, и никто их особенно не поддерживает. Они применили вполне здравую тактику с точки зрения их интересов, я имею в виду украинской власти. Сейчас они для начала выдернули наиболее радикально настроенного с точки зрения защиты лавры митрополита Павла. Ну, потому что он наместник, это его монастырь, понятно, что он его защищал. Они его отправили под домашний арест. По сути дела, монашеское братье осталось без оперативного руководства, потому что митрополит Ануфрий руководит всей церковью. Собственно, лаврой руководил Павел. Они разрешают приходить туда людям молиться, выступать в защиту церкви. На обратном пути, когда эти едут домой, наиболее активных выдергивают, отправляют в тюрьму, они просто теряются по пути. И с каждым днем приходят туда все меньше и меньше, и будут приходить все меньше и меньше, потому что активисты просто исчезают. Их задача сделать так, чтобы там остались просто монахи. Монахи, которые и сверху никем не руководимы, и снизу никем не поддерживаемы. А вокруг будут стоять радикалы, национал-радикалы будут стоять вокруг лавры и говорить, сейчас убьем, сожжем, залежем, повешимся. Монахи, по данным украинских властей, которые они озвучили, пользу сохранения нынешней ситуации, или там, как они говорят, пророссийских там монахов, они насчитали человек 30, проукраинских человек 50 и примерно 130 с хвостиком тех, которые колеблются между этими позициями, поддержат, как они считают, сильного. Значит, вот они исходят из того, что они обопрутся на определенное количество коллаборационистов среди монахов. Там уже есть люди, которые перешли на их сторону официально, они уже назначили бывшего Ризничева новым наместником лавры, уже от ПЦУ. Они рассчитывают, что это официально на их сторону перейдет еще какое-то количество, пусть даже пару десятков всего монахов. Они уберут эту активную поддержку с улицы, они изолируют наиболее активных архиереев, и потом делают картинку, вот сами монахи, среди них есть те, которые поддерживают ПЦУ, среди них те, которые не поддерживают ПЦУ, а вот вокруг украинский народ, который требует, он хочет поддержать тех, которые поддерживают ПЦУ. И сейчас все вот на грани столкновения, может быть, еще там организуют провокацию, чтобы кого-нибудь из этих, кто сейчас там в лавру бандеровцы штурмуют, да, или делают вид, что штурмуют, ну не штурмуют, а там вокруг ходят, чтобы их там убили или покалечили, и потом скажут, ну для того, чтобы этих монахов пророссийских не линчевали, мы их просто под полицейским эскортом просто вывезем из лавры, отправим куда-нибудь, спасем их жизни, потому что вот же, видите, разгоряченная толпа.
Народ,
да, народ, ну народ, видите. Народ же, он большой ребенок.
Это ну, митрополит Павел, конечно, вот. Когда он произнес то, что он произнес по поводу Зеленского, он, конечно, проявил мужество и достойное архипастыря, конечно, потому что давно такого не было слышно. До этого были предсказания, ну, вы знаете, старца Зосимы, который говорил, что это произойдет, но что это будет конец, на самом деле. И власти, и конец для раскольников. Ну, посмотрим, как это будет.
Ну, видите, тут надо еще опять-таки учитывать, что во многом УПЦ сама пришла к этой ситуации, потому что они даже сейчас, митрополит Павел, который, с одной стороны, выступает против Зеленского, а с другой стороны, он уже сидит в суде, где ему избирают меру пресечения, ему задают вопрос так, а вы действительно поддерживали Россию? Вот там какую-то запись СБУ опубликовал. Он говорит, нет, Россию я никогда не поддерживал. Я всегда был против. Я за украинский народ. И УПЦ все время позиционирует себя. Мы не московская церковь, не русская церковь. Мы к РПЦ никакого отношения не имеем. Мы украинская народная церковь. А как их тогда будет поддерживать РПЦ, если они говорят, не
а
надо,
главное,
не трогайте нас?
Никак их не защищает от этой власти.
Да.
Наоборот, она начинает
да,
еще
власть говорит, а, ну если вы украинская церковь, да, тогда что вы хотите? Украинская власть от вас требует? Вы и делаете, как от вас требует украинская власть. Это же народ от вас потребовал. И вот поэтому я говорю, что их добьют. Их сейчас они поставили перед собой две задачи. Первая – это загнать в основном всю УПЦ в ПЦУ. Причем не так священников, там это их не интересует. Они боялись одного, что монастыри и священники начнут переходить в РПЦ. Этого они боялись на протяжении всех 90-х и всех нулевых годов и десятых. Сейчас они этого не боятся, потому что настроения изменились, там, в том числе и в церкви. Большая часть активных священников, которые были сторонниками перехода в РПЦ, уехала, и сейчас они этого не боятся. Поэтому у них часть священников, как они считают, уйдут в катакомбы, ну и ладно, их будут ловить СБУ, а часть перейдет в ПЦУ. Миряне почти все перейдут, потому что там таких особо упорных богословов мало. В основном по принципу рядом с домом храм, батюшка тот же или даже нового прислали. Ну ладно, в какой храм ходил, такой и буду ходить. И будут ходить в ту же самую ПЦУ. Потом они ПЦУ начинают сливать с униатской церковью. Они уже эту задачу поставили, они уже ведут переговоры.
Ну, тогда это уже не православие никакое.
По определению. Ну правильно, так в том-то и заключается задача. Опять-таки, это понятное дело, что до этого додумался не Зеленский, даже не Порошенко. Это чисто американская задача, потому что они прекрасно понимают, что если сохраняется православие, то сделать его вновь русским православием – это не проблема. Через 600 лет, или там не через 600, но через 300, 400 лет униатства, когда русские войска вступили в Галицию, священники униатские вместе с прихожанами начали массово переходить в православие. Закончилась эта трагедия, потому что когда русские войска отступили, вошли австрийцы, начали вешать и расстреливать. И тогда там 100 тысяч или больше было уничтожено, и порядка 200 с лишним тысяч бежало из Галиции. Она перестала быть после этого русской. Так вот, они хотят это самое униатство распространить на всю Украину как гарантию того, что она идейно и церковно уже опять не станет русской. А для этого гарантия униатства. Вот я говорю, здесь два шага. Почему они давят так УПЦ? Ведь УПЦ же говорит, мы украинская церковь, мы разделяем интересы украинского народа, мы не поддерживаем никаких связей с РПЦ, мы там уже вообще и патриарха не поминаем, как вы хотели, да? Мы уже благословили всех, кто там пошел воевать против России. Все, что хотели, вы мы сделали уже. А что вы еще от нас хотите? А они хотят, чтобы вообще не было православия на Украине. Поэтому вначале они создают совершенно неканоническую церковь, а потом эту неканоническую церковь, когда она набирает наконец-то вес и покрывает в основном всех православных Украины, они сливают с униатами. И дальше говорят, ну вот теперь у нас единая украинская церковь, видите, мы теперь счастливы.
Но недаром Кравчук в своей книге «Украина, не Россия» говорил, что униаты и вот вообще Галиция, вот эта часть Западной Украины, она носитель украинского духа. Оттуда будут ветра перемен.
Ну, Кравчук сам оттуда.
Да, он сам оттуда. И он видел в этом, да, да, это вот идеологема политическая, она накладывается на духовное, о чем вы говорите. И, кстати, тайные переговоры с Римом, приезды в Киев кардиналов, ответственных за внешнюю политику, за пропаганду католичества, которые всегда покровительствовали униатам и проводили эту политику, и контролировали ее всегда. Кто-то, если думает, что униаты – это что-то отдельно совсем от Ватикана, это неправильно. Этого просто быть не может по определению. Единственное, что я хочу сказать, в данном случае не в качестве защиты церкви как института, который может подвергаться эрозии и поддаваться власти. Собственно, в нашей истории мы тоже видели такие моменты. Но церковь – это еще мистическое тело, поэтому убить-то я, вот так думаю, православие на Украине не удастся. Но это может лежать через очень драматический путь, кровавый и не без потери, о чем вот вы говорили. Сегодня очень животрепещущая история и еще раз говорящая о том, что, собственно, Украину надо брать всю. Только в этом случае мы духовно. Вот мы говорим, да, в Писании, что важнее. Не бойтесь, да, тех, кто убивает тело. Ну, скажем, государство – это тело, да? Бойтесь тех, кто убивает душу. Но убить православие – это убить, я не хочу сказать, украинство, это убить Россию на этой части территории России.
Правильно. Поэтому я считаю, что мы должны действовать, в данном случае, зеркально американцам. Они хотят, чтобы Зеленский убил УПЦ, чтобы создать униатскую церковь. А поскольку Зеленский все равно УПЦ убьет, значит, дальше надо и на освобожденных территориях, и дальше на тех, которые дальше будут освобождаться, просто создавать переходы уже РПЦ.
Конечно. Как сейчас происходит на этих территориях, в Крыму, наконец, она какое-то время была в подчинении у украинской церкви, а сейчас она уже часть РПЦ. Вот рядышком есть регион, который вызывает очень много опасений и тревог, обоснованных. Я имею в виду ситуацию Молдавия, Приднестровье, Румыния. Становится очевидной попытка не только поглотить Румынию, это давняя история, Молдову, но и внутри Молдовы, как это обычно всегда придает таким внешним замыслам, как бы предлагает дорожную карту, как пройти и захватить, это политика правительства Санду в Кишиневе. Здесь же сразу возникает как минимум две острые проблемы. Это гагаузы, которые не приемлют такое развитие событий, и Приднестровье. Вот давайте проанализируем, порассуждаем. Какое-то время говорили о том, что там стягиваются войска. Наверное, они там и остаются, я имею в виду, украинские войска на границе с Приднестровьем, но это же и граница Молдовы, по сути дела. И вот весь этот клубок, как это все будет распутываться и как это будет дальше все проистекать.
Наш народ любит говорить, что вот американцы такие умельцы, все-то они умеют, и все у них хорошо получается. На самом деле они умеют не больше, чем мы, зачастую, что мы умеем даже больше. И голову мы себя морочим, значит, всякими там мелочами не больше, чем американцы. Точно так же, же, как они умеем из плохой ситуации делать хорошую, у нас есть по сравнению с ними одна слабость. У американцев народ не заморачивается внешней политикой, он интересуется ценами на бензин. У нас народ больше интересуется внешней политикой, чем ценами на бензин, и поэтому любой маневр, любое отступление для него трагедия. Вокруг Молдовы, в Молдавии ситуация складывается очень сложная и тяжелая. Там к власти пришли прорумынские националисты, потому что в Молдавии есть националисты молдавские и националисты румынские. И они никогда друг с другом не мирились, потому что молдаване хотели создать молдавское государство, а румынские хотели интегрироваться в Румынию. И поэтому Молдавия в такой трехчленной позиции – это румынские националисты, молдавские националисты и условные европеисты, которые выступали за постепенную интеграцию в Евросоюз при сохранении нормальных связей с Россией, она достаточно долго представляла из себя политически устойчивую структуру. То есть, она экономически была очень бедной, но политически достаточно устойчивой. Правительства менялись, но ничего такого экстраординарного не происходило. Сейчас, на фоне боевых действий на Украине, американцы активно поддержали румынских националистов. Они фактически выдали карт-бланш на государственный переворот, что Санду и попыталась реализовать. Она попыталась запретить все свои оппозиционные партии и просто силовым путем ввести Молдавию в состав Румынии. Понятно, что вряд ли Вашингтон рассчитывал на то, что у Санду это получится. Я думаю, что они считали как минимум на пару ходов вперед. И действительно, она пришла к ситуации, когда она оказалась во внутриполитическом пате, даже, я бы сказал, во внутриполитическом цуксванге, когда она не смогла решить свои проблемы в рамках молдавской политической системы, и ей понадобилась война для того, чтобы усилить давление на своих противников. А война для Молдавии – это только Приднестровье. И Украина готова была действительно поддержать Молдавию, действительно готова была напасть на Приднестровье, ей только надо было прямое заявление Санду о том, что Молдавия восстанавливает свою конституционную целостность и обращается к Украине за помощью. Но Санду на это не могла пойти, опять-таки, по простой причине, потому что у нее слишком сильная оппозиция, которая совершенно не хочет воевать, ее армия не хочет воевать. Тут реально Молдавия могла впервые столкнуться с силовым переворотом, когда бы президента просто бы отправили на свалку истории. Поэтому для того, чтобы сохранить свои позиции, Санду сейчас решает вопрос постепенной румынизации и пытается решить вопрос ввода румынских войск на молдавскую территорию под любым предлогом. Румыния, как она тоже занимает двойственную позицию. С одной стороны, у Румынии есть эта старая больная тема возвращения Северной Буковины, возвращения Молдавии как значительной части Бессарабии, реставрация Великой Румынии, которая существовала до 1940 года. С другой стороны, румыны традиционно боятся войны с русскими. О том, что румынская армия очень уважает русских и их боится, писал еще Манштейн, который ценил румын выше всех союзников, но, правда, он с финнами не контактировал так напрямую, потому что финны вроде бы как лучше румын воевали. Но итальянцев, венгров и так далее, он в боевом плане стоял ниже румынской армии. И у румынской армии есть две слабости. Она плохо оснащена технически, это первая слабость, и вторая, румыны очень уважают русских. Эта слабость у них осталась. Румыны боятся воевать с Россией, тем более, что они видят, что сейчас происходит с Украиной, они видят, как ее Запад втравил в войну и бросил. И не хотят, чтобы эта история повторилась с ними. Но, с другой стороны, румынские националисты настолько долго накачивали тему возвращения утраченных территорий, что когда такая возможность предоставляется, она вроде бы сейчас открывается перед Румынией, потому что Украина разваливается, отказаться от этого очень сложно сразу. Тем более, опять-таки, когда в Молдавии, в Кишиневе пришли к власти прорумынские силы и буквально требуют румынской поддержки. Поэтому вот сейчас американцы пытаются с двух сторон. С одной стороны, постепенно подтягивая туда Румынию по принципу, ну, не надо воевать с Приднестровьем, надо только оказать помощь Санду в Молдавии. А с другой стороны, подтягивая украинцев по принципу, так вы начните, а Санду потом, значит, наш с вами воевать не будет. Она скажет спасибо, но потом. Вы только начните войну там в Приднестровье. Они рассчитывают на то, что начнется война в Приднестровье, Россия должна будет каким-то образом спасать свой контингент, каким-то образом должна будет спасать Приднестровскую армию, и в результате это приведет к столкновению с Молдавией, а значит, и с Румынией. Вот, собственно, картина, которая там складывается, и очень сложно будет избежать развития событий по негативному сценарию, просто потому что и Санду, и Зеленскому некуда деваться, им отступать некуда, и они идут, как видно, вот даже по истории с церковью, и после дестабилизации внутриполитической ситуации в Молдавии, они идут на любые провокации, они идут на любые шаги для того, чтобы сохранить свою власть и для того, чтобы решить те проблемы, те задачи, которые они перед собой поставили.
Грубо говоря, Россия должна быть готова к открытию второго фронта.
Да, Россия должна быть готова. Это не значит, что она обязательно откроется, но Россия должна быть к этому готова, причем с вероятностью в 90%.
Спасибо. Продолжим нашу беседу. Напоминаю, гость нашей программы, обозреватель медиагруппы «Россия сегодня» Ростислав Владимирович Ищенко. Спасибо большое за ответы. Здоровья, успехов.
Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.